Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Похороны, рецессия, конституция, беспорядки. На экране минувшей недели крестились, поджигали, ругались и отмечали День Конституции. Реальность, заключенная в рамку кадра, как всегда, на разных каналах двоилась, если не троилась. В одном эфире молодого человека уводили с конференции, на которой выступал президент, а в другом эфире эта реальность никак не отражалась. Беспорядки в Афинах плескались на всех экранах, а вот все то, что происходило в Москве и в Петербурге в минувшие воскресенье, на экраны не попали. В одном эфире, например, можно было увидеть скорбные лица, поминающие патриарха, а в другом – пятиминутку общения наших современников, проложенную запикиванием до такой степени, что обрывочно дозволенные слова разобрать практически невозможно. Никита Сергеевич Михалков, председательствующий на воскресных телевизионных собраниях по выборам имени России, намедни все задавался вопросом, а чего этот народ выдвинул Грозного в число 12 главных исторических персон? Ответ из виловатой и, в общем-то, предсказуемой дискуссии никак не рождался. Не бодрила риторика о вечном противостоянии Западу, не вдохновляла величавая речь Глазунова об оправдании жестокости Грозного, который убил своих только 4000, а не 10, как король французский или король испанский. Не развлек даже губернатор Ткачев, сообщивший, что Грозному все человеческое было не чуждо. Видимо, имелись в виду убийства жен и сына. По-моему, самую верную версию интереса народа к царю Иоанну выдвинул Александр Любимов, ведущий программы. Не опричненные, не взятие Казани двигали народной любовью к Грозному, а приятные воспоминания о замечательной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Даже если это некоторое преувеличение, то все равно все же согласаются с тем, что наука, история, да в общем и жизнь с помощью телевидения превращается в некое собрание комиксов. Почти как у классика. Чего-то хотелось. То ли Конституции, то ли Севрюжины с хреном. О документалистике и документалке, о природе документального на сегодняшнем кино- и телеэкране, об особом отношении документалиста с документом и реальностью мы сегодня и будем говорить с режиссером, продюсером и человеком, который многих из своих телевизионных работ не знает, как назвать, то ли фильмами, то ли программами. Виталий Манский сегодня со мной в студии. Здравствуйте, Виталий.
Добрый
Только
день.
Что к тому же закончился и отшумел 9-й фестиваль «Лавр» неигрового кино.
Да, была вручена 9-я премия, да. И отшумел второй фестиваль «Арт-Фест», который предшествует вручению премии «Лавру». Да.
И мы сейчас об этом тоже, конечно же, поговорим. Вам мы задаем вопрос, вдруг кто-то ходил случайно на «Арт-Фест», или кто-то пойдет на «Сталкер», потому что тоже вот он идет, так совпало, что много документальных фестивалей в конце декабря. Поэтому назовите, а если кто не пойдет, то, может быть, кого-то в коллекции дома, кто-то по телевизору любит смотреть. В общем, назовите ваши самые любимые или особенно запомнившиеся документальные фильмы. Ну вот, давайте тогда начнем все-таки с «Лавра». Вы мне перед эфиром сказали, что главным для вас ощущением, как для члена жюри, для организатора, была реакция аудитории, поскольку вы вели дискуссии, и в зале было много народу. Ну вот опишите это ощущение, что это за люди, что смотрели, на какие фильмы реагировали.
Но я бы тут, конечно, разделил, и это очень принципиальное разделение, если не сказать, ну, такое взаимоисключающее даже. Ведь, собственно, фестиваль «Арт-Фест» — это фестиваль фильмов, которые невозможно увидеть по телевидению. Это фестиваль неформатного документального кино. Я надеюсь, что радиослушатели понимают и в состоянии как бы сделать отличие между телевизионными документальными передачами и авторским.
Если не понимают, то вы об этом еще скажете.
Да, но я скажу, я просто приведу пример. Вот в прошлом году был фестиваль «Арт-Фест». В конкурсной программе 21 фильм. Это 21 лучший документальный фильм, снятый на русском языке во всем мире. Это такой регламент. Чтобы фильм попал на фестиваль, он должен быть уже готов, значит, это фильмом исполнилось, ну, как минимум 2 года. На сегодняшний день из этих 21 фильма по телевидению в Российской Федерации показано только 3 картины.
Какие?
Показана картина Алины Рудницкой значит, Бессема Муччи, показана картина Лазницы «Блокада», и это на канале «Культура». И произошло чудо, ну, иначе я не могу это обозначить, показан немецкий фильм «Мистер Пилипенко и его подводная лодка» на Первом канале. Ну, просто снимаю шляпу, что называется, перед всем руководством, это просто действительно такой поступок. Но тем не менее, 18 фильмов, лучших фильмов, не показаны и неизвестно, когда будут показаны, потому что они даже не цензурно. Ведь, в принципе, у нас же вообще никто не снимает антигосударственных картин. Понимаете, такого нет, в отличие там, от Белоруссии, где с демократией обстоит все значительно хуже, но, тем не менее, там на потоке производства антилукашенковского документального кино. Поэтому даже когда наши радиослушатели сейчас будут пытаться назвать какие-то лучшие фильмы документальные, я... просто не могу себе представить,
что... скорее всего, это будут телевизионные фильмы, которые вы фильмами не считаете и не называете. Хотя в «Лавре»-то соревнуются телевизионные фильмы.
А вот теперь возвращаюсь к этому водоразделу. Вот, фестиваль «Ардокфест» — это фестиваль... Его даже в народе называют фестиваль антителевизионных документальных фильмов. Но, тем не менее, это фестиваль не форматного кино, а «Лавр» — это премия, которая вручается всем видом, жанром и направлением документального кино. Там есть номинация для арт-кино, но там есть номинация для лучшего научно-популярного фильма, для лучшего телевизионного полнометражного, телевизионного короткометражного и телевизионного сериала. Ну, понятно, что сериал, кроме как по телевидению, показываться не может, но тоже вот в этом году произошла в очередной раз, точнее сказать, потому что ведь что такое «Лавр»? Это 37 профессионалов, работающих в основном на телевидении, оценивают как бы процесс, оценивают, вырабатывают некие тенденции, то есть дают, это гамбургский счет наш профессиональный. И вы знаете, вот в этом году возьмем сериал, финал сериала, я не говорю о том, что туда были выдвинуты все сериалы, которые снимаются, и очень хорошие, и НТВ-шные, там сериал, допустим, «Следствие вели» и так далее, и тому подобное. Финал прошли три сериала. Называю первый из них «Тайны архитектуры». Это топовый сериал канала «Россия». «Россия». Угу. Такой действительно мощный, постановочный, одна из таких крупнейших студий, студия-мастерская, которая снимает и «Византийские уроки», и «Вода». То есть это вот такой документальный телевизионный блокбастер. Они вошли. Второй номинант – это Первый канал «Одноэтажная Америка». Вообще хит этого года. На мой взгляд, вообще лучший сериал на телевидении, который был сделан. И третий сериал. Вот я, конечно, его назову, но его, никто не видел, потому что он по телевидению не показан. Но мы даже будучи, вот я в документальном кино прожил всю свою жизнь. Я не знаю этих людей, которые его сняли. Студия ООО – это «Общество ограниченной ответственности». «Мир рыбалки», «Красноярск», сериал о охотниках, егерях, рыбаках, которые живут в удаленных от...
«Счастливые люди» он называется.
Да, он называется «Счастливые люди». На церемонию приходят Второй канал, приходит Познер с Ургантом.
В смокинге.
И правильно, потому что, в принципе, ну, абсолютно логично, чтобы они победили. Ну, абсолютно логично. Тем более, что, я еще раз повторю, вот эту «Мир рыбалки» вообще никто не знает. Я этих людей в итоге, ну, понятно, что победил «Мир рыбалки». Они вышли на сцену, я вот вижу людей первый раз в жизни. Но вы понимаете, какова проблема внутри профессионального сообщества, каково желание все-таки профессионалов видеть на телевизионных экранах живых, реальных людей с их чувствами, переживаниями, их рефлексией, с их... То, чего, собственно говоря, нет на телевидении. Потому что я помню интервью моего коллеги на ведущем канале, когда его спрашивают, а почему нет простых людей на экране вашего государственного канала? Он говорит, понимаете, чтобы мы предоставили эфир простому человеку, мы должны сначала сделать из него звезду, а потом уже рассказывать о его, так сказать, там хитросплетениях биографии. То есть топ-менеджеры каналов государственных считают, что нормальные человеческие отношения, нормальные люди замечательные люди, героические люди, которые живут рядом с нами, они менее достойны эфира телевизионного, чем...
Ну, вот все-таки фильм «Лена Погребишская», который победил и на ТЭФИ, кстати.
А это еще человеке... раз подчеркивает, что очень ответственный и профессиональный вердикт выносит жюри. Что оно не пропускает, что оно, прежде всего, смотрит все картины, ответственно голосует по каждой картине, потому что картина Лены Погребишской – это действительно лучшая полнометражная картина 2008 года.
Называется «Продавец крови», и, наверное, ее могли видеть наши слушатели, да, о человеке, который умирал и умер от рака, но вот о том, как он боролся, как он жил эти последние годы, как писал об этом в блогах, и снят очень сильный, пронзительный, и абсолютно, в общем, жесткий, но такой несопливый фильм.
Да, но согласитесь, все же проглядеть Погребишскую сложнее, потому что это крупный канал, это канал с очень мощной телевизионной журналистикой, документалистикой, это наши коллеги, mm-hmm. это близкие к нам люди, это просто люди как-то даже просто интегрированные в наши личностные отношения, межличностные отношения. А вот неизвестные никому совершенно, я вот проводил некое расследование, никто не знает этих людей, и чтобы проломить не просто мастодонтов, а проломить первый канал и выиграть, это без комментариев.
Без комментариев. Виталий Манский, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Диксиленд и свинг, бибоп и кул, нео-бибоп и фри, фолк, джаз и пост-бибоп. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Виталий Манский, режиссер-продюсер, сегодня со мной в студии, микрофон Анна Качкаева. Мы говорим о документалистике и о том, как она существует вне телевизионного экрана и на телевизионном экране, каковы герои, кто режиссеры и где и как нам его, возможно, увидеть. Я знаю, что «Арт-Док-Фест» начинался с события. Что за фильм вы показали? И сколько было интересно людей? Возвращаемся к народу и к реакции. Да. Я понимаю, что вам хочется говорить каждый раз о работе, это ясно, о каждый, который победил. Но давайте немножко и об атмосфере.
Мы на открытии фестиваля... Понимаете, в этом году мы проводили фестиваль как бы такой для нас... Мы его попытались поднять на достойную понятие термина «фестиваль» высоту, потому что мы тоже должны понимать, что, в принципе, само... Слово «фестиваль» себя уже девальвировало, потому что фестивалей в Москве больше, чем гастрономов, по-моему. Поэтому люди как-то уже и не идут на фестивали, потому что что собственно, там делать? Это... Мы делали фестиваль в центре Москвы, в кинотеатре «Художественный», и не в малом зале, точнее, и в малом зале, и в синем зале, и, главное, в большом зале на 700 мест. И, конечно, у меня было внутреннее переживание, что, несмотря на очень серьезную и очень ответственно подобранную программу, по объективно-субъективным причинам зрителя не будет. Или будет скромный зритель. Но и чтобы зрителя привлечь, мы поставили на открытие картину, ну, я бы сказал, в чем-то провокативную, очень кинематографически мощную, а главное, тематически уникальную. Мы поставили первый фильм из мне известных, а мне известны все документальные фильмы российские. Первый фильм, рассказывающий о реальной жизни российской политической оппозиции. Фигуранты и герои фильма, наряду с Каспаровым, Касьяновым и Лимоновым, рядовые члены этих партий, нацболы. Картина очень кинематографически мощная, ссылаясь на мнение критиков, которые уже написали рецензии об этих фильмах, ни один критик не отказал себе в удовольствии сравнить сюжетную фабульную линию с романами Достоевского. И мы поставили этот фильм на открытии, которое прошло при переполненном зале. На следующий день в 12 часов начинается конкурсный показ фестиваля. Я подъезжаю к кинотеатру «Художественный». Это воскресный день. 12 часов, ну, так скажем, утра. Точнее, не 12, а 11:30, потому что я подъезжал немного раньше. И я вижу то, вот эта картина у меня стоит в глазах. Если бы я ее не видел, а мне кто-то пересказывал, я бы не поверил. Я вижу очередь от метро до кинотеатра. Хотя мы тоже, конечно, скажу честно, мы поставили первым фильмом российскую премьеру «Герца Франка. Вечная репетиция». То есть тоже нельзя сказать, что, кстати, такое...
Да. После того, как кто видел хоть или слышал эту фамилию, или видел «Высший суд», ясно, что народ ломанулся.
Да. И вы знаете, что произошло вот с «Герцем Франком»? Произошло следующее, что зал был заполнен до отказа, настолько, что кинотеатр потребовал прекратить доступ в зал по соображениям пожарной безопасности. И мы сразу, слава богу, у нас был, там было окно временное, мы закончили один показ своего фильма и были вынуждены сразу поставить еще один показ, тем более там была еще одна версия, более длинная, 106 минут. И на второй показ, я уж не знаю, остались ли люди после первого просмотра или пришли новые, но второй показ тоже был при где-то 70% заполнении зала. И вообще говоря, за время фестиваля нам пришлось еще повторить 4 или 5 фильмов по причине переполненности зала и требованию зрителей. Так сказать, удовлетворить.
Ну хорошо, а вот помните ли вы какую-то такую дискуссию, которая вам показалась концептуальной, принципиальной, которая бы говорила о настроении, об общем ощущении современной жизни, что людей волнует, когда они обсуждают эти фильмы? Они ведь все про сегодня.
Прежде всего, мы на фестивале ни одну картину не оставили без дискуссии. И эти дискуссии со зрителями, при том, как мы проводили дискуссии не прямо в зале, что, знаете, фильм окончился, предлагают, вот выходит режиссер, давайте пообсуждаем, и вроде зрителю неловко уходить, он так мнется, жмется и остается в зале. Мы предлагали зрителю выйти из зала, подняться на второй этаж, то есть, ну, проголосовать ногами за желание обсуждать это кино. И эти дискуссии... Я уже повторюсь, они были и острыми, и длинными, и меня удивила дискуссия многие, а вот одна особенно, потому что мы обсуждали фильм, французскую картину Дениса Снегирева «Между медведем и волком». Это фильм о процессе над правозащитником в Нижнем Новгороде, которого обвинили. Он редактор маленькой оппозиционной газеты, опубликовал обращение сепаратистов, чеченских сепаратистов к русскому народу. И, так сказать, подпал под известные статьи Уголовного кодекса. И вот это хроника этого процесса. Так вот, меня удивило, что некоторые присутствующие на дискуссии люди обвиняли и автора, и, собственно, героя фильма. У них был, их позиция была такая: ну а что вы дергаетесь? Вот вам дали, Путин дал вам Медведева, Путин дал вам, значит, вот эту расслабленную, спокойную жизнь. Ну и живите себе, ешьте свой суп и не лезьте никуда. Зачем же вы, притом это не касалось темы конкретно опубликованных писем этих там Масхадовых, да? То есть они говорили: нам не нужна гражданская позиция. Зачем нужна гражданская позиция, если в холодильнике есть колбаса?
А зачем они пришли смотреть все эти фильмы? Как вам показалось? Вот это мне очень любопытно всегда. Что за психология людей, которые считают, что...
Ну, вы знаете, в принципе, ведь все эти фильмы, которые были показаны, ведь я... Еще раз повторяю.
А фильмы-то все и про бойцовских девочек, и про гастарбайтера, да, Веру. Да. Это все про и про малолетних преступников, и про мужчин и женщин, которые выживают, и так далее.
И про людей, которые, так сказать, совершают некие восхождения духовные, в том числе. Это очень разные картины. Просто люди хотят иметь возможность контакта с реальностью, в которой они живут, и которую не ощущают, не могут себя соразмерить с этой реальностью в массовых официальных средствах информации. То есть мы живем как бы одной жизнью, а телевидение нам предлагает такое, знаете, кривое зеркало. То есть мы не узнаем сами себя. Это очень тяжело. Вот представьте, что у вас в квартире все зеркала с там какими-то вот каплями и, значит, ну, бракованные зеркала. И вы не можете понять, у вас что с вашим лицом, вы не можете проверить, там женщина не может проверить, правильно ли она наложила тон, когда выходит на работу, хорошо ли на ней сидит пальто. Это, в принципе, для... Просто на таком совершенно бытовом уровне ненормальная ситуация. Обязательно человек поменяет зеркало, на которое дает объективное отражение того, как он выглядит на самом деле. Но ведь телевизор становится тем же зеркалом нашей жизни. Мы в телевизоре, вот мы как бы узнали о каком-то событии, более того, мы были его участниками, а затем мы приходим домой, и мы хотим посмотреть, как это событие интерпретируется телевидением. Если мы видим интерпретацию, не имеющую ничего общего с тем, в чем мы участвовали, мы чувствуем себя некомфортно. Вот этот некомфорт Понимаете, у нас же, между прочим, кроме мгновений счастья, у нас же в семьях случаются конфликты, у нас умирают родные, у нас не всегда программа «Аншлаг» в голове, понимаете? Но почему же мы, так сказать, при том, что мы живем некой реальной жизнью, вынуждены находиться только в «Аншлаге»?
Но, тем не менее, все равно фестиваль, который проходит в одном, хотя и центральном, и заполненном кинотеатре документальный, это к вопросу о москульте.
Нет, мне вот говорят, Виталий, какой вообще успех, а мы посчитали, тупо посчитали, у нас получилось, что максимум вот через фестиваль прошло 10 тысяч человек, что очень много.
Очень много, но... мы вернемся, да? К этому, к «но», да. Виталий Манский, мы прервемся сейчас на новости.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. В Петербург самолетом МЧС России доставят 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 туристов. Совет Федерации сегодня одобрил пакет законов о борьбе с коррупцией, внесенных президентом России. Президенты России и Белоруссии обсудят в Москве цену на российский газ, вопросы экономического и военного сотрудничества. По меньшей мере 7 человек погибли сегодня в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у пакистано-афганской границы. Пока не ясно, были ли погибшие боевиками или мирными жителями. Парламент Ирака сегодня, как ожидается, проголосует за постановление, позволяющее войскам стран международной коалиции, помимо США, остаться в стране до конца июля 2009 года. Индия призывает мировое сообщество усилить давление на Пакистан, чтобы заставить его активнее бороться с терроризмом. Япония заявляет о рекордном падении объемов экспорта. В ноябре экспорт США упал на треть, в страны Евросоюза на 31%, а в Азию почти на 27%. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека погибли и 5 были ранены сегодня в результате взрыва. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконных поставках оружия, дал показания в тайландском суде. В Москве по подозрению в получении крупной взятки задержан бывший заместитель главы Федеральной налоговой службы.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу о документалистике, о реальности, о том, как она существует на телевизионном экране и вне его, только на киноэкране. Сегодня со мной в студии режиссер и продюсер Виталий Манский. Вам мы задали вопрос, назовите ваши любимые или особенно запоминающиеся, запомнившиеся документальные фильмы, а может быть и те, которые вы сумели посмотреть за время прошедшего фестиваля Art Dog Fest. Виталий закончил мысль на том, что, конечно, же много людей хорошо, когда они приходят в кинотеатр художественный и зал ломится, но. Так вот, что но.
Но. Мы действительно у нас был такой рекорд посещаемости для, наверное, московского фестиваля. Это 10 тысяч человек. Но мы все понимаем, что даже эфир регионального, ну, скажем так, урюпинского городского телевидения Волгоградской области, эфир одного документального фильма, если собирает 10 тысяч зрителей, это просто провал. То есть это рейтинговый провал, это ничтожно малая величина. Поэтому фестиваль, он не может удовлетворить зрительский интерес. Он может только его, ну, знаете, как вот он может спровоцировать дальнейший интерес, он может спровоцировать некую дискуссию вокруг этих картин, он может обратить на эти картины внимание телевизионных менеджеров, прокатных каких-то прокатчиков, кого угодно. То есть это начало жизни фильма, а не его жизнь. Как впрочем, это природа фестиваля. Находить кино, предъявлять его обществу, для того, чтобы общество уже с этим фильмом работало своими институтами. Но, к сожалению, в России этих институтов нет. Вот в чем проблема. Поэтому такая аномальная ситуация, что фильмы рождаются на фестивалях и на них же умирают. Mm-hmm. Поэтому премьеры этих фильмов являются первым и последним показом. И это относится к большинству фильмов, показанных на Art Dog Fest, как, впрочем, и на любом хорошем фестивале документального кино.
Да. Ну, хорошо. А все-таки вот, возвращаясь опять же к удивившему и потрясшему вас фильму, связанному с вот этой рыбалкой и счастливыми людьми, а были ли еще какие-то удивления в отношении авторов? Скажем, вот мне любопытно. Я, например, обнаружил там как минимум 4 людей с журналистским образованием, не с киношным, не с авгиковским. Некоторые из них и стали номинантами, другие даже победили. Тенденция или это просто случайность, и так бывает всегда? Кто сейчас те люди, которые снимают документальное кино? Какого они возраста?
Да, ну, на телевидении в основном, конечно, кино такое редакторское, а редактора это журналисты.
Продюсерская, я бы сказала. Продюсерская редакторская.
Да, продюсерская редакторская.
Конструируется.
В принципе, я же тоже на телевидении проработал немало лет и работаю сейчас для телевидения. Я знаю, к сожалению, что режиссер в телевизионном производстве человек подчиненный, вторичный. То есть, в принципе, в процессе производства фильма можно режиссера поменять даже не один раз. Одну картину могут делать 5 режиссеров. Потому что там нет, собственно говоря, к сожалению, пока телевидение не востребовало вот этой филигранной авторской документалистики. Оно, опять же, повторюсь, живет форматами, а формат это, ну, как печь хлеб в этих в лотках, да, бросил приблизительно килограмм теста и получил буханку хлеба. И задача хлебозавода, чтобы буханки были одинаковые, если будут разные, то это уже вот как бы серьезная проблема. Как их транспортировать, как их продавать, да по какой цене.
То есть, я так понимаю, что вот у меня было ощущение, что вы в какой-то момент, там, года, может быть, 3 назад, когда вы писали свой манифест о реальном кино, у вас было вот такое жесткое неприятие того, что конвейерно делает телевидение. Сейчас вы как-то такое ощущение в себе это примирили, что да, есть вот то, что называется жизнью, то, что в театре каким-то образом называется там вербатим, да, когда из жизни делается нечто, так же и из жизни документалист делает что-то. А телевизор, ну, формует.
Ну, вы знаете, я глубоко убежден, что все равно без телевидения документальное кино жить не может. Поэтому телевидение, с одной стороны, я лично критикую, но критикую не уничижая, а как бы распаляя в них азарт все же вступить с настоящим документальным кино, если не в интимные отношения, то хотя бы, ну, зародить какую-то вот такую романтическую историю. Потому что, в принципе, ведь телевидение, что такое телевидение? Нет же отдельно российского телевидения и отдельно мирового телевидения,
нет, конечно,
или европейского. Ведь в Европе документальное кино не просто показывается по телевидению, а документальное кино производится телевидением. И, ну, я приведу пример собственной картины, потому что это, так сказать, более такая показательная ситуация. Вот я 2 года назад сделал фильм о своих одноклассниках. Одноклассниках из украинского города Львов, которые живут где угодно, но там в Израиле, в Канаде, в Америке, в Ливане. Но ни один мой одноклассник не живет в Германии, ни один не живет во Франции, ни один не живет в Финляндии, в Швеции. Но именно эти страны участвовали в финансировании этого фильма. Эти страны, я имею в виду телевидение этих стран, потому что они понимают, что их зрителям нужно более объемное представление о мире, о человеческих судьбах, о каких-то, так сказать, реальных переживаниях в пространствах, которые им неведомы и которые они хотят для себя открывать. А что любопытно, что много моих одноклассников живет и в России, и на Украине.
Ни российское, ни украинское телевидение.
Ни российское, ни украинское. Вот сейчас канал «Культура» только заключает договор, и то я просто очень настоятельно порекомендовал им обратить внимание на этот фильм. Только сейчас. Хотя он уже в Израиле, за счет того, что там много моих одноклассников, эту картину показали уже 4 раза. Притом не какой-то там канал, а один из 4 основных каналов государственных. Поэтому, когда мы критикуем телевидение, мы говорим: ребята, приходите. Вот я звоню топ-менеджерам телевизионных каналов, говорю: приходи, посмотри. И как-то пытаюсь их завлечь на эту дискуссию, чтобы они увидели, что они ничего не потеряют от того, а только приобретут, если какие-то картины, пусть не революцию, которой не было,
ну,
для,
например,
начала.
А я бы сказала, например, представление. Или,
например, представление.
Хорошее же кино,
конечно,
которое, опять, надо коротко сказать хотя бы, что в советские времена многие люди, и, в общем, 40-летние люди до 80-х годов регулярно видели киножурналы перед просмотром киносеансов. И они создали из набора всяческих сюжетов. В общем, это про нас, из жизни,
да,
страны.
Я вам скажу, а почему бы по телевидению не показать картину, которая получила приз за лучшую полнометражную фильм «Ардокфеста»? Фильм израильский о русском репатрианте, который с 10 лет живет в Израиле. Его замечательная мама, картина называется, собственно, «Идыша мама». И этот репатриант влюбился, и снимается история событий предстоящих его собственной свадьбе. Но влюбился он в марокканскую еврейку, которая, кто не догадался, чернокожая женщина. И эта «Идыша мама» пытается отговорить своего любимого единственного сына от неправильного, опрометчивого шага, который может просто нанести несмываемый позор на всю их семью. И Это вообще у них, не говоря уже о том, что в контексте Обамы, который стал президентом Соединенных Штатов, это просто некий фильм, басня, памфлет, человеческая романтическая история, зрительское восприятие. Всю картину зал смеялся, плакал, свистел, аплодировал. Почему этот фильм не показывает? Он получил, кстати сказать, в Израиле он стал лучшим документальным фильмом этого года. Получил главный приз. Этот фильм для телевидения. Но как телевидение его покажет, если оно просто не имеет представления о его существовании?
Ну, уж я не говорю о том, что некоторые картины могли бы быть обсуждаемы в том же самом закрытом показе, потому что они...
А вот Первый канал купил мою картину в закрытый показ.
Девственность, да. Ну, кто бы сомневался. Но мы не будем сейчас пересказывать это. Хотя, коротко я скажу, если вы захотите увидеть, то обязательно посмотрите. Это очень такая современная история трех девушек, которые разными способами пытаются завоевать свое место под солнцем. Одна такая некая
бредная спирт. Фактор девственности.
Девственности, да. Другая пытается поступить в институт, а третья становится героиней знаменитого ток-шоу.
Реалити-шоу,
да, не ток-шоу, а реалити-шоу «Дом-2». И вот эти социальные лифты, они, собственно, там разбираются. Там много вопросов и к самому документалисту, но кино, безусловно, вызывает энергичную реакцию и у молодых, и у взрослых. Ага, значит, все-таки в закрытом показе будет. Ну, так вот еще некоторое количество работ из этих, как мне кажется, вполне могли бы быть предметом обсуждения. В эфире больших каналов.
А что там слушатели задают ли вопросы?
Сейчас задают. В кулуарах фестиваля «Ардуфес» я спросил Роднянского, это Иван Антонов нам пишет, когда будет показан по его каналу фильм «Революция», который не состоялся. Он в ответ лишь грустно улыбнулся. Кстати, эмблема фестиваля – будет перечеркнутый телевизор. Вот. Роднянский просто улыбнулся.
Ну, кстати сказать, у нас жюри, это тоже редкость для наших фестивалей, работала сидя, осмотрела все фильмы вместе со зрителями в зале, строго, ответственно. И на выходе из фестиваля мы с ними, ну, как бы, когда уже прощались, они были по-человечески потрясены увиденным. То есть, при том, что жюри – это и Олег Кулик, художник, и Татьяна Друбич, и Роднянский, в общем, который по определению должен был бы, казалось бы, знать это кино. Но он его для себя открыл, только будучи председателем жюри нашего фестиваля. Значит, хотя бы для трех человек мы уже сделали что-то полезное и доброе. И, надеюсь, не только для трех, но и для всех остальных, кто вообще, кто приходил на наш фестиваль, даже в последние дни. Потом я уже видел, что они из зала не вылазили. То есть это...
А, ну вот, отвечает Владимир Киселев из Междуреченска, что он любит фильм режиссера Юрия Шиллера «Западно-сибирской студии кинохроника». А, Андрей из Одинцова пишет, что по каналу «Звезда» показали документальный фильм о нашей технике для разгона митингов. Если посмотреть, то на митинг страшно идти. Вот, то есть и такое кино есть, это к разговору о фильмах. На телевидении. Смотрю с наслаждением спортивное документальное кино Александра из Сызрани. Это вот, наверное, на канале «Спорт», я подозреваю, потому что вряд ли где-нибудь еще его показывают. И что такое спортивное документальное кино? Это вот тоже к разговору. То ли программа о спорте, то ли документальный фильм о спортсменах.
Ну, почему? Телевизионное. Да. Вот мы делали все время документальный фильм о матчах СССР-Канада 1972 года, как бы восстановили с помощью разговора со всеми участниками и канадскими хоккеистами, и советскими хоккеистами, восстановили историю этих матчей, ну, что называется, поминутно, посекундно, где практически разыгрывали эту распасовку между, так сказать, вот реальными фигурантами, живущими по разные стороны океана. Это был очень любопытный, спортивный документальный фильм.
Олег вот спрашивает, знаете ли вы, что под влиянием фильма «Тайны воды» на одном водоканале уже облучают воду музыкой Баха и Римского-Корсакова? Ну, в общем, не удивляюсь.
Ну, хорошо, что не Вагнера, понимаете?
Не удивляюсь, с этим фильмом у меня вообще сложные эстетические взаимоотношения.
А лучше бы гимн Российской Федерации ставили.
Это вот к разговору, кстати, о, ну, если угодно, о реальности и нереальности экранной, и то, что в связи с телевидением, в общем, довольно любопытно, потому что вот мне-то кажется, что такое вот раздвижение границ дозволенного связано как раз с трансформацией того, что мы понимаем под документальностью, потому что реальность все менее востребована. нарисованы на экране. От новостей до любого другого способа работы с документом. Везде бесконечные реконструкции, имитации, провокации, режиссура и так далее. Причем во всех смыслах. От информации до документалистики. Игра с историей документами, передергивание. Ты уже не понимаешь, где эта драматическая инсталляция, а где естественная реальность. Поэтому вот этот способ разговора со зрителем, он, по-моему, и сдвигает границы.
Ну, не только способ разговора, но и способ подачи материала. Ведь, собственно говоря, создать настоящее документальное кино, за исключением редчайших случаев, когда его можно снять за один день, бывают такие ситуации, это почти, ну, такой серьезный подвиг художника и гражданский подвиг, потому что, скажем, вот в конкурсе был фильм Александра Расторгуева и Сусанны Баранжиевой «Мальки и мамки». Это люди снимают на протяжении уже 10 лет драматическую историю жизни одного конкретного человека. Притом они начали снимать его историю до момента появления его на свет. То есть они снимали его еще в утробе матери, и финальный эпизод, когда ребенку исполняется 8 лет, у матери отнимают этого ребенка по причине лишения ее материнских прав. И за 80 минут посмотреть сагу, семейную сагу с сложнейшими драматическими изломами, прожить, прочувствовать это. И для зрителя это тоже серьезное испытание. Это, знаете, это не просто там минута славы на Первом канале или там танцы со звездами, что тоже нужно. Я, кстати, совершенно не отрицаю право существования всех, без исключения, развлекательных форматов на телевидении. Просто невозможно жить только...
соотношение реальности
только.
И нереальности.
Я, кстати, как потребитель люблю, вот бываю за рубежом, там хожу на эти всякие американские горки, с удовольствием прокатился, получил какой-то там адреналин, но уже даже второй раз на нее не сядешь. А прожить на американской горке просто невозможно, потому что ты сойдешь с ума. Наше же телевидение считает, что можно жить на американских горках и устраивают эти горки с утра до ночи нам. И уже нас выворачивают, уже в приличных домах, в принципе, телевизоры смотреть дурной тон. Их либо завешивают черной материей, либо вообще, так сказать, уносят в комоды, ставят.
Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я сначала хотела спросить, пояснить мне, вот вы сказали, что еврейка чернокожая, наверное, иудейка, потому что евреи не чернокожие. В противном случае получается, что евреи – это раса чернокожих. Это раз. Поэтому, я думаю, тут вероисповедание имеется в виду.
Да-да-да.
Да? Понятно. А то я чуть не поняла, что это такое. Еще к вопросу. Вот я, например, тоже редко смотрю исключительно. Это случилось недавно, потому что действительно ощущение какого-то вот колеса непонятное. Но документалистика завораживает, хотя тоже понимаешь, что где там, к чьи идеи продвигаются, тоже известно. Но меня захватило 3 фильма, которые шли один за одним. В день погребения патриарха. Это был «Свастика и крест», потом второй «Сталин и православие», вот это самый замечательный, и потом хрущевские вот эти все подставы, когда люди вдруг разоблачались.
А это где, на каком канале-то были? Это на было... России все?
Слушайте, кажется, да. Да, на России, да. Вот, так вот, второй фильм чем примечателен? Там как раз вот использование религии в политических целях. Это было целое открытие для меня. И деньги давали, чтобы проплачивать кого-то. И как они распределялись, все архивы открыты, уникальные архивы. И как Вселенский собор был создан Никодимом, когда все собирались инославные. И, кстати, любимым учеником был, значит, нынешний неправильным образом избранный, из-за которого раскол, видимо, будет владыка Кирилл.
Ну, понятно. Наталья, я поняла, мы сейчас не будем обсуждать обстоятельства еще, видимо, будущих и церковных споров, но понятно, что вообще все, что было в связи с патриархом на минувшей неделе, производило такое достойное вполне впечатление. Там было много работ, которые были и старые, как я понимаю.
Нет, но я хочу обратить внимание, что действительно телевидение, если и обращает, ну, если как-то корректно работает в режиме документации, документального кино, то это исторические расследования, это исторические экскурсы, это...
Ну, тоже по-разному бывает, ну,
Нет, по-разному, но все же более, по крайней мере, в эту сторону...
Какой 68-й год вам показали?
По крайней мере, в эту сторону оно движется. И при этом совершенно не замечает современной жизни, которая и является основным питательным материалом для документального кино.
Всё,
то есть мы, по сути, не создаем летописи современности, почти ее нет. Ну, вот в телевизионном пространстве ее вообще нет, в документалистике ее очень мало, потому что она не востребована, и очень тяжело документалисту работать без понимания, что то, что он делает, будет представлено широким аудиториям. Поэтому мы можем оказаться в ситуации, что нам просто следующее поколение нечего будет делать. Если мы сохраним эту тенденцию только говорить о вчерашнем дне, то нам просто нечего будет собирать этот вчерашний день. Угу. Потому что, вот, в принципе, история картины там, той же Алены Полуниной «Революция, которой не было», она ценна еще и тем, что Полунина просто зафиксировала на пленке этих людей и эти события, что позволит в дальнейшем, я вам скажу, ну, просто приведу, извините, банальные хрестоматийные примеры. Из фильма «300-летие дома Романовых», из фильма «Шуб», потом сделала фильм «Падение дома Романовых», а из фильма «Триумф воли» Лени Рифеншталь Михаил Ром потом сделал «Обыкновенный фашизм». Поэтому, если бы Лени Рифеншталь не сняла «Триумф воли», вообще говоря, не очень понятно...
Который сейчас, кстати, смотрится совершенно
вообще
иначе.
При всей его опасности, при всей его провокативности, при всей его, так сказать, там, при всех его минусах, она оставила в вечности эту летопись, эту хронику, которая потом при осмыслении того времени стала просто уникальным материалом. Поэтому нужно снимать наше время, пусть...
Надо сказать спасибо ТНТ, который...
РЕН-ТВ.
Нет, РЕН-ТВ раз, а в ТНТ я имею в виду «И дикий пляж, и девственность», по заказу которых вы снимали, то есть Расторгуев и вы снимали фильмы, которые тоже останутся... ведь так и не показали, по-моему, пляж-то не показали.
Так и не показали, но я вообще убежден, что все кино рано или поздно покажут. Главное — дожить до этих времен.
Лариса Николаевна, откуда-то с Урала она нам звонит.
Благодарю. Первый раз звоню, 30 лет вас слушаю. Хочу сказать о том, что документальное кино, оно буквально... Люди испытывают голод по документальному кино. Хотя, в общем-то, в мире все должно быть сбалансировано. И гламур, и... все жанры. И тем не менее, острейшая необходимость хорошего качества документальном кино. Это первое. Второе, я хочу сказать о том, что интерес к документальным фильмам огромен. По тому, как смотрели на России на фестивале, это, в общем-то...
Ну, Екатеринбург – это особое место, это правда, там вот как-то фестивали, документальное кино...
Третье, я хочу сказать о том, что... Снимать надо, уважаемый господин Манский, не только о жизни элиты. Этим уже все обкормлены. О царях, о патриархах, о гламуре и так далее. Очень важная тема – это жизнь простых людей. И четвертое, что я хочу сказать. Я хочу назвать хорошие фильмы по сценариям Савельева. Это... Знаете такого сценариста?
Нет, вы если название фильмов назовете, может быть, вспомним.
Кому вольготно весело живется на Руси, вот я видела, потряс и поразил, и все. Ну и кое-какие еще его, по-моему...
Понятно, спасибо, Лариса Николаевна. Это вот к разговору о том, как нас слышат, конечно. Мы, по-моему, всю программу пытались говорить, что
нужно снимать о простых
людях, а не о гламуре, уж точно совершенно. И телевидению хорошо бы о простых людях показывать, и это было бы самое главное. Вот тут нам напоминают, что во времена Советов было два кинотеатра, которые показывали документальные фильмы. «Хроника на Сретенке» и «Новости дня на Арбате».
Да. А еще в кинотеатре «Россия» был малый зал, который был залом документального кино. Я, кстати, в этом зале работал ночным уборщиком, когда учился в АВГИКе. И мне так не повезло, что в этом зале, в принципе, в советские времена было очень чисто, и работа была не пыльная. Но именно когда я устроился работать в этот чистый, не пыльный зал, в прокат вышел фильм Юрия Сапожникса «Легко ли быть молодым?». И я стал, вы знаете, выгребать просто мешками мусор, потому что зал был забит с утра до ночи зрителем, который стоял в очереди. Правда, сейчас... нет уже этого зала, в этом зале находится казино, название которого, наверное, нельзя произносить
нет,
на радио, так как это будет считываться как реклама. Но тем не менее, поэтому...
А, хорошо, вот, кстати, раз уж закольцовывая и заканчивая, наверное, такие документальные взрывы бывают в понятной исторической эпохе, да, и документалистика так же, как и журналистика, ну, прорывает какие-то вещи, плотины и так далее. Как вы думаете, вот то, что вы наблюдали, это уже естественный процесс, и мы ничего нового не увидим в ближайшее время, в смысле исторического ощущения? Или все-таки есть какое-то ваше чувство, что что-то поменяется с аудиторией?
Ну, я прежде всего убежден, что сейчас появится такая прокатная линейка документального кино в кинотеатрах, в мультиплексах, конечно, не в больших залах, малых, но это безусловно произойдет. Безусловно, произойдет прорыв на DVD-рынке, и, безусловно, я убежден, что я даже приблизительно догадываюсь, какой из главных каналов страны откроет линейку, вернет, точнее, линейку настоящего авторского документального кино.
Как-то мне кажется, что это первый.
У меня тоже есть такое легкое подозрение. Но это просто назрело. Это назрело,
это произойдет. Потому что, наверное, так же, когда назрел необходимость, разговаривать, или некие интервью появляются в ночи, также, наверное, есть ощущение, что настало время
абсолютно.
И для документального кино.
Абсолютно.
Виталий Манский, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».